Мы начнем с улыбки. Начнем с чего-то сладкого. Вильнский Гаон говорит нам, если квадратным шрифтом изобразить, написать слово «сука», перед нами все законы кошерности шалаша, временного шалаша. Первая буква – это самет, так? Это четыре стенки суки. Значит, она кошерная, по всем мнениям. Вторая, одна стенка, вав, сука. Она, конечно, не кошерна, здесь нету пространства, ограниченного стенками. Третья, три, это все-таки кошерная. А четвертая, это буква гей. Здесь есть некоторое пространство, когда третья стеночка, она не достигает буквально верхней. Ловут, и это можно силой воображения еврея в рамках галахи. Эта сука тоже будет кошерна в зависимости от расстояния здесь между этой неполной стеночкой и крышей и так далее. То есть понятно, что мы начинаем наш урок о вещах сокровенных и о вещах глубоких. Случайно, как все в этом мире, как мы знаем, мой ученик, мы созвонились по одному доброму делу, и он мне, чтобы мы не расстались без Деврей Тора, он мне подарил пример Рава Штайнберга. Он был хеврута Рав Хаима Каневского. Это семейство очень-очень-очень глубоко хранившее свою родовую летопись. Они левиты. И он был главным раввином в Тифрахе, в Ишиве Ктана, и написал его папа книги по жертвоприношениям в храме, что требует очень глубоких знаний и, Талмуда, и логические выводы, и так далее, и так далее. Он привел пример. И я взял это как начало нашего урока. И сначала я вам расскажу своими словами его пример, а потом оговорю, где мы перейдем на наши, размышления. Мы набрались трепета перед небесным царем в Рош ха-Шана. 10 дней чува и Йом-а-Кипурим. Мы пытались очиститься, и Бог нас очистил то, что мы не способны сами очистить. А теперь мы возвращаемся в нашу повседневную жизнь. Говорит Рав Штайнберг. Это похоже на завершение космического полета. И космический корабль теперь должен приземлиться на матушку-Землю. Это волнующий этап. Но он и самый опасный. И нужно очень много человеческого гения было, чтобы рассчитать скорости Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца, Луны там, и так далее, и так далее, и угол наклона, как войти в атмосферу. На каком-то этапе все, что сделано, теперь уже от человека не зависит. И сам материал космического корабля теперь выдерживает экзамен на прочность его, на его стойкость. А космонавтам остается только молиться. Выход из этого возвышенного состояния, Рош ха-Шана, 10 дней раскаяния и Йом-Кипурим, судный день, он опасен для каждого большого. Он опасен каждому человеку. А дальше это уже мои размышления на основании комментариев. Урок построен на основании комментария Шемми Шмуэль, хасидский комментарий, и Сфат Эмет, глава Гурского хасидского движения, за царь, который творил в 20 веке, и уже знакомый и близкий нам рав Шлёмо Гольбе, Зехар Цадик ве-Кадош Левраха. Во время Рош ха-Шана мы приняли на себя добровольно власть Небесного Царства. А это требует подчинения, это требует смирения. А мы приняли присягу верности Небесному Царю, даже еще не зная, что от нас потребуется. Мы выразили ему абсолютную верность. А потом 10 дней, еще Йом-Кипур. Мы работали над своим будущим, пересмотрев мужественно, честно, без страха прожитый год. Есть кто заглядывал и в прежние годы. Хотя здесь немного не нужно, не надо много углубляться, потому что мы были плененными младенцами. Мы должны сожалеть, что мы не открыли Бога раньше, что мы не открыли истину своего существования раньше. И над этим общим раскаянием и сожалением нужно остановиться. Плененный младенец, может быть, не все знают, коротко, у султанов была такая стратегия. Когда захватывался какой-то город, деревня, страна, девчонок брали, детей, гареми, конечно, а молодежь в военные школы. Из них султан получал отборных воинов, офицеров. Это была вся их жизнь, чем они не были на льготном отношении перед царем. И теперь представим себе, говорит наша мудрость, что султан послал вот этого плененного младенца, который не знает своего рода, воевать против своего народа, против своего города, против своей деревни, против своей семьи, не дай бог, ни о ком не будет сказано. Разве можно в чем-то его обвинить? Это его беда, это его испытание, но никак не вина. Вот что имеется здесь в виду. И человек вершина этой работы над собой. Это Йом-Кипурим. Весь месяц Элюль, как мы с вами уже учили, мы перебираем 365 прожитых дней. Мы раскаиваемся до слез за свои падения. А есть еще и исповедь, детализация, и она приводит нас к внутреннему стыду, огонь которого выжигает сам корень падения. Затем мы наполняемся сил, чтобы принять на себя больше не повторять эти падения. А искренность нашего намерения Бог знает. Оттолкнувшись, начав от Рава Штайнберга, мне кажется, что Йом-Кипурим – это состояние в космосе, когда нет физического притяжения, когда нет забот о долгах, о зарплате, о завтрашнем дне, о деньгах, на приданное и так далее, и так далее. Мы находимся в совсем другом измерении. Как открывает нам сам Творец, мы выше Мелахим. Потребности тела, они отодвинуты в сторону. И накал этой духовной работы вообще не оставляет слова телу. И наоборот, эти волны трепета, эти волны стыда, эти пламя стыда, эти слезы, Бог ими очищает нас. И мы удостаиваемся быть записанными в книгу жизни. И когда мы выходим вот в таком возвышенном состоянии, и теперь нас ожидает приземление на матушку Землю. Это очень опасно. Большинство людей, так сказать, моего поколения и прежнего поколения, они были плененными младенцами десятки лет. Они были сложившимися людьми, со сложившимся характером, с укоренившимися привычками, правилами и путями реакции, выбора решений. И останки этих усвоенных характером отрицательных черт и неправильных поступков оставляет свое влияние. И образно говоря, когда мы приземляемся, уже на вечерней молитве в первую очередь я говорю о себе. И урок тоже и для меня вместе с вами. Я рассказываю, перебираю те моменты, которые я, в принципе, пережил сам. Или часть, которую мне мои ученики раскрыли. Уже на вечерней молитве в конце Йом-Кипура вдруг отрицательное начало говорит: «Шалом алейхем». Ух, какая долгая молитва, как пересохло горло. Ух, скорее бы уже глоток воды. Уже на первой встрече с нашей повседневной действительностью нас подстерегает отрицательное начало. И если мы не подготовились пройти эту атмосферу, Этот переход, он серьезный, опасный, критический. И мы попробуем сейчас получить несколько практических советов от наших мудрецов. Во-первых, сам принцип выйти из постоянного дома во временный, особый, но временный шалаш. Но одну минутку. Это будет еще через 4 дня после конца Йом-Кипурим. На 5-й день. Бог нас не только любил, не только любит, а Он предвидит все опасности. И Он нам сразу же приготовил уже в Моцей Шаббат мицвот, связанный со строительством этого временного шалаша. Временного, особенно временного. Особенной своевременностью. И радость выполнения воли Бога, она первая защитная реакция. Защитный свет Творца нашей души, которой тяжело, тяжел этот переход. Из этого невероятно возвышенного состояния сразу же приземлиться на повседневную жизнь. И радость строительства этого временного особенного шалаша. И поиск Арба Миним со всей символикой и мистикой, которая есть в этих плодах деревьев. Запахом, со вкусом и запахом, только со вкусом, только запахом. Или без вкуса и без запаха. Но это сейчас не наша тема. Но этот момент нам важен. Постараться даже в оставшиеся несколько дней. Каждый шаг подготовки себя к Суккоту делать с радостью. Потому что этот период наполнен этими возвышенными мицвот, заповеди. Но даже после того, когда мы очистились, приняли царство царя в Рош ха-Шана. Когда мы очистились, как мы сейчас говорили, и нашими раскаяниями, и нашими слезами, и нашим огнем стыда, и нашим искренним мужественным обязательством себя на будущее больше не повторять, нам все-таки нужно добавить еще одну чуду. Выбрать после приземления на матушку землю принять на себя царство небесного царя. Одну минутку, мы уже его приняли. Кроме того, сам факт, что нам подписана книга жизни, мы нас записали в книгу жизни, говорит Рав Вольбе. Во время Рош ха-Шана, во время 10 дней Тшувы и Йом-Кипура мы приняли на себя верность царю небесному из-за страха, из-за трепета. А сейчас, увидев это чудо, как Творец внемлил, пожалел, с того момента, где мы дошли до максимума своих сил, простил, очистил и подарил нам книгу жизни еще на один год. Сделать еще один шаг. Принять на себя сейчас это по любви. Прочувствовать следствие этой бесконечного добра, бесконечной любви Творца по отношению к нам. И это обязано сделать каждому. Вот чему нас учат мудрецы. И уже сегодняшнего вечера выделить 7-10 минут, чтобы спланировать свою духовную жизнь завтра. Вам помешает ваше отрицательное начало. Иначе оно не было бы, не стоило бы чего-то. Ну, послушай, столько нужно сейчас потратить времени, чтобы сделать суккот, достигнуть значит, листья, чтобы покрыть шалаш и так далее. И завтра вставать на миньян, чтобы сказать Шма Исраэль. Наше отрицательное начало знает все нюансы. Оно знает, что есть два времени говорить Шма Исраэль вовремя с утра. Есть одно, согласно мнению Маген Авраама. Но есть время Вильнюсского Гаона, которое почти... Там, если 8:44, где-то почти на 50 минут позже. 50 минут встать позже, вау. Ну, Маген Авраам, понятно, но Вильнюсский Гаон. А то и похлеще. Ну, смотри, я столько... потратил сил на мицвот, то можно попасть и на миньян, который, так сказать, до полудня молится. И так далее, и так далее. Рассчитать, спланировать время для того, чтобы себя подключить к Торе. То, что мы с вами учили на прошлом уроке. Ведь мы же очевидно говорили об этом с собой. С Богом перед себе, перед Творцом. Взять и спланировать конкретные маленькие шажки выхода из нашего постоянного дома, из наших привычек, из тех жутких последствий промывания нам мозгов в советском рае, когда проклятие первого человека возведено в его достоинство высшее, вкалывать. Вот и лица своего будет зарабатывать хлеб насущный. Это же проклятие. А нас воспитали быть трудоголиками. И пересмотреть, как построить свой внутренний мир. И здесь нас ожидает потрясающее открытие Рава Вольпе. Все знают, те, кто уже молится, что мы добавляем псалом царя Давида Ашему Рива Иши. Говорит Шем Мишмуэр. Ашему Ри, Ашем, он мой свет, это в Рош ха-Шана, а мое спасение это в Йома Кипури, в 10 дней Чувы и в Йома Кипури. И в этом псалме есть выражение, что я, говорит царь Давид, только единственно просил у Бога, Шифти бивейт Ашем, коль ями хая, чтобы я бы сидел в доме Бога все дни жизни своей. А теперь оставьте в стороне то, что вы учили, и послушайте внимательно. Царь Давид продолжает и говорит, что когда у него был тяжелый час, Бог его покрыл облаком славы своей. Суко. Покрыть, защитить от зноя солнечного, от беды. На основании Исроэля Мисалантер, основателя движения Мусар, Равольбе приводит здесь следующее, так сказать, раскрывает нам следующую глубину картины. Царь Давид превратил свое сердце в четыре стенки, приняв на себя власть Творца. Он построил свой внутренний мир, оставив внешний мир постоянный. Он царь, он военачальник, блестящий, бесстрашный. Мудрец советуется с Санедрионом, когда нужно поступать как. И при всем этом настоящая его жизнь была его внутренний мир. Это то, что, чему нас учат эти дни после этого возвышения. Это то, чему нас учит временный возвышенный Шалаш. Поставить нашу духовную жизнь во главе нашей жизни. Не нужно ничего ломать. Не нужно ничего противоставлять. Не за счет работы и не нужно поститься или жить, так сказать, на сцене. Нужно изменить наши отношения, наше рабство, комфорту, излишествам, привычкам, телесным вожделениям. Кроме того, наш мир стал беззащитным, наши сердца, это Иерусалимский храм, но без стен. Народы мира топят нас. Это просто болезненным, значит, болезненным чревоугодием. Буквально идолопоклонство. Деньги, богатство, наслаждение, успех, слава. А когда снимаются границы с наслаждения, разрушается самоспособность наслаждаться. И тогда просто сидят гениальные мозги и разрабатывают новые виды, чтобы вывести обрыдла все этот мир. И этого надо остерегаться. Но начало это попытаться упорядочить свой духовный день. Мы упомянули молитву. Планировать, где я буду молиться, дневную молитву. Не уступать своей усталости на вечерней молитве. Но нужно спланировать. Все знают, что евреи каждую неделю читают недельную главу два раза непосредственный текст. Можно взять, сейчас есть в блестящем переводе госпожи, значит, Рима Гауфинкель, Раши на русском языке, пока кому трудно. Но это невозможно делать с четверга или в субботу. Начать с воскресенья. Глава делится на 7 частей. Разделить главу на 7 частей. И каждый день только одну часть подготовиться. То, что не успеть восполнить в шаббат. Включить в шаббат одну галаху, мы уже с вами об этом говорили. Есть прекрасная традиция у моих сыновей. В шаббаты, когда субботы еще более долгие, устраивается поднос с многими-многими плодами и начинают с малого до большого экзамен благословений. Что благословляют на ананас, на, значит, семечки, на услащенные орешки и так далее, и так далее, и так далее. В субботу молитвы короткие, не хватает 100 благословений. Наслаждение, физическое наслаждение. Кто-то любит финики, кто-то любит фистуки и так далее, и так далее. Но оно, это наслаждение от духовного содержания физического наслаждения. Физическое наслаждение есть и духовное наслаждение. И это и есть то, о чем мы сейчас учим. Постараться укрепить, построить свой духовный мир, свой духовный шалаш. Облака славы, они всегда защищают человека. И продолжает Рав Вольбе и говорит: царь Давид не только удостоился быть с Творцом, а облака славы его защищали во всех его испытаниях, во всех его войнах, во всех его сложнейших ситуациях в жизни. И царь Давид пишет в псалме, что для него он боялся того, что его должность царя, а царь берет на себя заботу обо всем народе, они выведут его из этой связи. И для него это будет, если он откроется внешнему миру, постоянному миру, то его духовный мир будет под угрозой. Под угрозой идолопоклонства. Может быть, здесь можно сделать для нас практический совет. Если человек совершенно искренне, как мы все сейчас рассмотрели, и благодаря Рош ха-Шана, и благодаря 10 дней Чувы и Йом-Кипур, решил больше не играть в азартные игры. Это не работает на автомате. Нужно добавить от человека действия. Нужно добавить то, что мы сейчас с вами учим. Трепета и страха любви. Не позволить себе поехать на встречу с компанией, где будут игры. Не только это. Продумать и не приближаться даже к этому месту. Даже если придется потратить время для объезда. Остерегаться, выйти из нашего духовного шалаша. Потому что когда мы находимся даже на работе и, значит, на поездках и так далее, царь Давид учит нас остаться, по сути, в нашем духовном мире. А все остальное печально, необходимо тратить драгоценное время. Это наполнит человека внутренним равновесием, радостью от понимания и увидите даже, говорит Рав Вольбе, в своей жизни это покровительство Творца, это частное и общее провидение. Когда человек начнет наполнять свою жизнь все больше и больше духовным. Стараться видеть положительные стороны в человеке, во всех. Не подставлять щеки. Но если первую щеку не надо почесать, это, мы сейчас не об этом говорим. Человек должен видеть недостатки и найти путь укорять. Хотя Хафец Хаим сказал, что мы сегодня потеряли возможность укорять бескорыстно. Но это отдельная тема. Уступать. Давать. Не быть злопамятным. Обдумывать следствие того, что я сейчас скажу. Проанализировать, в какой я нахожусь в ситуации. И какова будет реакция. Может быть, это надо сказать не напрямую. Не сейчас. Когда человек в каком-то эмоциональном состоянии, он невосприимчив, объективно и так далее, и так далее. Учиться видеть. Кому нужна помощь? Дошли к автобусной остановке. Посмотрите, может быть, нужно кому-то помочь поднять сумку какому-то живому человеку. Может быть, какой-то женщине нужно с коляской помочь. Когда открываем окно в автобусе, посмотреть. А может быть, это будет дуть на кому-то. Спросить разрешение, согласен, не помешает ли вам, и так далее, и так далее. Видеть ближнего, мы с вами учили, да? Нести вместе с ним ношу. Проверить, сколько времени мы выделяем детям. Сколько времени мы выделяем жене? Сколько времени мы выделяем совместному времяпровождению? Напомню, мы с вами учили еще у Рав Вольбе Валейшур, второй части. Найти хотя бы один, не постоянно, по обстоятельствам, но по крайней мере один раз в неделю, можно и больше. Выделить вечер, когда дети уже уложены спать, когда... Выключить телефоны, выключить все, вы выделить время друг другу. Прогулка, пойти в то кафе, где первый раз встретились. Какие-то лирические моменты. Углубить нашу связь. Поставить ее на правильное место в нашей душе. Добавляет Рав Вольбе и говорит. Когда мы удостоились принять на себя ярмо Царства Небесного в Рош ха-Шана и очистить себя перед Богом в 10 дни Чува и в Йом-Кипурим. Сейчас праздник Суккот мы сейчас входим в свой внутренний мир. И в этот внутренний мир, а то, что мы входим в этот избранный шалаш, это только внешний признак. Главное это, как мы сказали, выйти из плена привычек внешнего мира, который весь пропитан чуждым мировоззрением народов мира, которые живут по другим критериям. У них есть свои 7 заповедей сыновей Ноя, но они не живут им по ним. И как мы упомянули, они излучают этот ослепляющий магнитом тянущий свет и постоянно испытывают нас. И мы на 7 дней выходим из нашего мировоззрения внешнего, постоянного нашего дома, законов природы и принятого, так сказать, формы общения и работы, и критерий, и так далее. И мы удостаиваемся облаков величия, славы Творца, каждый в своем шалаше. И каждый день у нас есть гость, Авраам, Ицхак, Яаков, Йосеф, Шломо, Давид, Шломо, Аарон. Они говорят с нами, говорит Рабоним, на основании Зора. И он говорит, оговаривает, что секретной части Торы мы не занимаемся, но нам раскрыли немножко, так сказать, мудрецы, как Рамбан, Маараль и так далее. Нужно взять те духовные качества, которыми они отличились. Авраам – это хесед, Ицхак – это самообладание, хесед – это добро, и Яаков – это эмет. И так далее. И нужно наполнить наше общение или с собой. Это можно подготовить и с детьми, и с внуками. На их уровне, с их нашими примерами, с их примерами. О поведении Авраама, Ицхака и Якова по отношению к выбору. Когда перед человеком, перед людьми стояли эти серьезнейшие испытания, страдания. Десятки лет бездетности ни о ком не будет сказано. Совершенно абсурдное испытание с жертвоприношением Ицхака. И для сына, и для отца. И тяжелейшая судьба Якова. И угроза жизни со стороны Исава. И 20 лет жуткого, так сказать, духовной нечистоты у Лавана. Обман с Рахелью, потом трагедия с Дина, с дочерью, продажа Иосифа в рабство и так далее, и так далее. Мы должны взять каждого из гостей, его основную черту, и постараться наполнить себя этим светом. И тогда, когда я готовил урок, мне подумалось, тогда, в день царя Давида, надо взять то, что здесь нам Равольби открывает на основании Рава Исроэля Мисаланта. Нужно углубить свое знание и чувство, что Бог, облака славы сопровождали не только евреев при выходе из Египта. Не только царя Давида, а все тысячелетия изгнания, весь еврейский народ и каждый из нас в частности, они защищаются облаками славы. Если мы приготавливаем четыре стенки сердец наших, как избранный шалаш. Вот что я хотел с вами поучить в преддверии этого сокровенного праздника. Временных, особых временных шалашей. Если есть вопросы, то пожалуйста.
Спасибо большое. Сейчас мы посмотрим в чат, если у нас вопросы. Нет, вопросов я не вижу. Если у кого-то возник вопрос сейчас, можно написать нам или поднять руку. У нас еще, в принципе, есть 10 минут, поэтому, если вопросов нет, может быть, можно еще что-то добавить.
Сейчас. Тогда, может быть, мы добавим Сфат Эмет. Он пишет так, что чем удостоились евреи облаков славы? Мы коснулись этого, а сейчас просто это углубим, если у меня здесь еще время. Тем, что они приняли на себя ярмо царства, сказав на Асэйми Нишма, еще до того сказав, мы будем, значит, выполнять, что бы ты нам ни приказал, даже еще не зная, что прикажешь, а когда прикажешь, конкретно будем Нишма и будем учить, чтобы знать, как выполнять. Этим они удостоились, значит, Ананейкову. То есть, что это означает? Когда еврей берет свободу выбора, а без нее нет человека, это аксиома еврейского миропонимания, но у него есть выбор, пользоваться силой выбора или нет. Что это означает? Мы сейчас только же сказали, что без свободы выбора нет человека. Это когда у человека нет выбора. Тогда это не человек. А евреи добровольно поступились возможностью выбирать. Помните мой пример с двумя прозрачными стаканами с одинаковым количеством прозрачной жидкости? И человек мучим жаждой, но не знает, что там. Ему говорят, что в одном стакане H2O, а в другом H2SO4. В одной серная кислота, а в другом вода. Но он же не будет пить. Послали в лабораторию, получили ответ и больше не надо выбирать. Я уже знаю, где истина. Евреи на горе Синай поступились силой выбирать, подчинив себя воле Бога. И только это для нас единственная мера, единственный путь, единственный критерий, как себя вести. Даже когда наша логика вопит, даже когда наш опыт возражает, даже когда наше прошлое, так сказать, искаженное мировоззрение сопротивляется и затрудняет для нас элементарнейшие вещи. И вот это и есть чува по любви. На горе Синай, говорит Сфат Эмет, мы получили письменную Тору, а вторые скрижали – это устная Тора. А устная Тора можно выполнять только силой нашего разума и силой глубины нашего понимания. А устную Тору нельзя учить без тех, кто редактировали Мишну, Танаим, потом Амураим, которые поясняли Мишну, и потом поколение мудрецов. Помните, мы с вами упоминали, что в Ешеве есть шутка, да? Как Раши, величайший комментатор всех времен, мог учить Талмуд без Раши? То есть сегодня даже самые великие мудрецы нашего поколения не могут учить Талмуд без Раши. Это не унижает их возможности. Это только нам дает представление о гигантах, которые передавали эту устную Тору. То есть мы берем здесь и принимаем на себя жить, не выбирая. Я не взвешиваю, стоит это или нет, и как буду это делать, и на сколько сантиметров волосы женщин могут выглядывать. На сколько сантиметров локти женщин могут выглядывать, или у парня можно ли ходить в доме в майке, извините за резкость. Но я же у себя дома. Что такого? Все скромно, все бесценно. Так вот, когда мы приняли из-за страха волю Бога как проводник, как инструкция пользования миром, как путь жизненный, то теперь нужно это сделать еще, углубив изучение и понимание, что нет у нас своей действительности без Творца. Невозможно жить в этом мире, не пользуясь инструкцией Творца. Это не жизнь, это прозябание, это существование, скажу резче. Это быть ходячим мертвым. Хоте некрамет. Грешащий называется живым. Он ходит, но он не живет, он существует. Это возвышенные еще вещи. Они не должны нас ломать, они не должны нас шокировать, они не должны нас парализовать. Они должны мобилизовать всю нашу любовь к Богу. Весь наш трепет и страх перед опасностью нарушить его волю и наполниться радостью. Радостью. Даже грешащий еврей защищен Богом. Потому что, как говорит Талмуд, и грешащий еврей остается евреем. Плохим, заблуждающимся. Грешником, наказуемым. Есть отключение, не дай Бог, там от миньяна и так далее. Как бывало, даже смертная казнь была. И все-таки он остается евреем. Нельзя испортить корень души. Наша душа чиста. А то, что мы грешим, это поражение в поединке с нашим отрицательным началом. И говорит Сфат Эмет, когда мы делаем первый шаг к верности Богу из-за страха перед наказанием и из-за трепета, так сказать, перед царем, это первая чува. А когда мы анализируем, что Бог нас простил. Кстати, он приводит в другом месте, что это возражение негодяев. Потому что сам Бог свидетельствует, что Он нас пожалел, даже того, кого не положено прощение. Михуц лешурат один. Но это мы заслужили, когда мы сделали все необходимое от себя. А Бог знает наш потенциал. И знает этот потенциал. Ответ говорит Сфат Эмет ответить им, которые говорят, а чего? У вас протекция у Творца. Нет, нельзя это называть протекцией. Протекция – это искажение истинного суда. А Бог – шофет эмет. Он истинный судья. И поскольку он знает, что корень еврейской души после получения еще дополнительной души на горе Синай, он чист, он связан напрямую с Творцом, он из непостижимой, совершенной сути Творца. И оно не может быть погублено, оно не может быть искажено. Его влияние может быть ослаблено, его подчинение отрицательному началу может быть подчинено. Вот, в принципе, что он говорит. И это пхината тшува. Вот так принять, после принятия власти Творца как образ жизни, раскаяние, принятие на будущее и так далее, в Рош ха-Шана и в Йом-Кипурим, а теперь в эти дни, перед праздником Суккот, и тем более в праздник Суккот, принять на себя этот трепет и жизнь. Потребность жить. Но мы ее должны сделать, мы должны добавить понемножку, в меру не прыгать выше головы. И через начало дня, через молитву, и через планирование с вечера своей духовной программы, и дополнение учения по недельным главам, и хевруту сделать, устроить себе напарника по Торе, как мы с вами учили, и завершим этим. Основа всему – это недостаточное использование времени для изучения Торы – это фундамент. Молитва – это укрепление нашей трепета и богобоязненности. И изучать, как углубить в нас трепет перед Богом, то есть заниматься мусор. И завершим тем, что Рав Вольбе, еще полминутки, госпожа Плотник, Рав Вольбе предупреждает, обращает наше внимание, что как, обратите внимание, насколько тяжело найти 20-15 минут, чтобы учить мусар. Потому что отрицательное начало понимает, что это для него критически. И начинается просто мобилизация всех соблазнов, чтобы ей помешать. И поэтому я заканчиваю. Реальное время 15 минут. Но записывать себе не получилось, значит, я обязан 15 минут мусар. Но без фундамента изучения Торы мусар не воспримется. И без молитвы тоже. Питка Тава,